Добрый вечер. Садитесь. Как у вас дела? Как настроение? Понятно. Ну, то задание, что я еще давно когда-то там присылал, точнее даже говорил в лекциях, до сих пор прислали только все те, кто прислали еще в прошлый раз, то есть 4 человека. Поэтому, скорее всего, то задание, которое я обещал уже так долго и давно, пора дать. Но для начала, вообще сегодня будет совсем коротенькая лекция. Для начала нужно обсудить еще два вопроса, которые связаны со вводом-выводом. И потом несколько идей по поводу того, что нужно будет сделать в качестве задания. В конце прошлой лекции был задан замечательный вопрос. Николай спросил, на самом деле, про ленивый ввод-вывод. Но тут, на самом деле, понимаете, такие вопросы всегда вводят в заблуждение, потому что, ну, скажите, кто из вас работал с стандартной библиотекой C++? Ага, хорошо. И, ну, например, с вектором. И что происходит с итераторами при изменении контейнера? Ну да, ну понятно, понятно, что да. Ну, на самом деле, вот... Вообще говоря, здесь ответ такой, что да, конечно, стандартно говорит, что итераторы инвалидируются, и это аксиома, но вообще все зависит от реализации, и есть масса примеров, где обращение по невалидному итератору ни к чему плохому не приводит, то есть сикфолов не будет. Так вот, какой вопрос был задан? А что будет, если открыть файл, считать из него строку, закрыть файл, и использовать строку? Зависит от того, какой функции читать на самом деле, потому что есть три функции, которые действительно работают с файлами лениво, то есть они вычисляют результат только и ровно тогда, когда он нужен. Я скажу об этом чуть позже. Сейчас про то, как происходит exception handling, то есть вы понимаете, что при работе с вводом выводом возможны исключительные ситуации, например, отсутствие файла или при чтении из файла, когда вы доходите до конца файла, вы встречаете EOF и тому подобное. Все это возможно, и, в принципе, подход довольно похож на... Единственное, чем он похож, конечно, это ключевым словом на такой язык, как C++. Это catch. Но только здесь используется просто старый знакомый нам механизм callback'ов. Вместо каких-то монструозных конструкций, которые присутствуют в C++. Ну, тип этой функции на самом деле такой. Соответственно, первым аргументом может быть некое действие или последовательность действий, которые работают с вводом-выводом, и в которых может произойти некая исключительная ситуация. Соответственно, все ошибки имеют тип IOError, и если вы посмотрите на второй аргумент функции catch, это как раз и есть тот callback, ну, handler, обработчик, который мы хотим вызвать в случае возникновения исключительной ситуации при работе с вводом-выводом. И вообще, как это все работает, у вас, соответственно, вы что-то делаете. Если не происходит никаких ошибок, то результат выполнения этих действий является результатом выполнения всей конструкции catch. Если же происходит какая-то ошибка, то вызывается ваш хендлер, и результатом выполнения всей конструкции catch является результат выполнения вашей функции обработчика. В принципе, чем-то похоже на обычный exception handling, но только, на мой взгляд, гораздо проще, потому что вам не нужно знать ни о каких, не знаю, механизмах развертки стека и всего прочего. И, разумеется, если возникла какая-то исключительная ситуация, и вы ее не обработали нигде не обработали при помощи catch, то в итоге это приведет к аварийному останову приложения. Так вот, пример. Пусть у нас есть какое-то приложение. Скажем, что объявим какой-нибудь хендлер. Сейчас для упрощения изложения скажем, что мы даже никак не хотим смотреть на ошибку, которая произошла. Мы просто хотим обрабатывать сам факт возникновения ошибки. И скажем, что просто error, я не знаю, например, далее попробуем открыть некий файл. Соответственно, открываем в режиме для чтения некий файл. Если, например, файл не будет найден, то, соответственно, мы попадем в хендлер. Ну и выведем содержимое. В случае, если файл найден, никаких ошибок не возникло, выведем содержимое файла. Ну и, соответственно, под конец закроем хендлер файла. Достаточно простой пример, но, в принципе, он позволяет понять, как работать конструкцией catch, как писать хендлер. Вот. К аргументу данной функции вы можете применять, соответственно, некоторые операции, то есть узнать, например, определить, что произошла ошибка, что вы достигли конца файла, можно следующим образом: из EOF error. Ну и далее там что-нибудь. Есть еще одна функция, которая не совсем относится к обработке ошибок. Это функция bracket. То, зачем она нужна, это несколько более сложная версия кэча, и она делает не совсем то, но, по сути дела, она нужна для того, чтобы программист мог несколько абстрагироваться от того, как обрабатываются ошибочные ситуации с вводом-выводом. Но я надеюсь, что вы дома прочтете абзац документации про эту функцию сами. Она не столь важна. Она выполняет последовательность действий, которая является первым аргументом. Да, и, соответственно, если в каком-то из них произошла ошибка, то будет вызван хендлер. Вот на самом деле ленивыми являются в вводе-выводе только... В смысле... Нет, на самом деле немножко не про это вопрос, насколько я понимаю. Не возникнет исключительная ситуация. Но это где-то внутри монады, ну да, то есть там она где-то смотрит, что типа, если open, скажем, вызов вернул минус один, то... Или сколько он там возвращает? Да какой сигнал? Это не сигнал, это просто стандартный механизм callback'ов, не более того. То есть, ну смотрите, вот абсолютно та же ситуация, как в языке C. К примеру, у вас есть какая-то функция, где вы открываете какой-то файл, при этом в эту функцию вы можете передать указатель на другую. Вы открываете этот файл, и, соответственно, если у вас... вызов open пофейлился, то вы вызываете просто указатель, тот, который был передан вам одним из аргументов, и вот это оно и есть. То есть вот просто то же самое, только в синтаксисе Haskell. Так. Хорошо. Как я уже сказал в самом начале, есть определенные функции, которые со вводом-выводом работают лениво. В принципе, этому есть резонное объяснение, потому что, вот, как вы помните, есть функции, например, hgetContents и readFile, которые позволяют вам получить все содержимое некоторого файла в виде строки. И в данном случае понятно, что если файл достаточно большой, то если вот так вот прямо сразу взять его, считать и поместить в память, то может получиться плохо. Почему? Ну, это тема несколько другого курса, но помещать в памяти файлы размером в, скажем, 100 гигабайт достаточно чревато. Так вот. Функции readFile, writeFile и hgetContents на самом деле работают лениво. То есть, ну, простой пример. Вот про что был разговор на прошлой лекции. Что там? FD. Ну, что здесь происходит? Собственно, описанная ситуация. Открывается файл, из него получается все содержимое, файл закрывается, вы печатаете содержимое. Соответственно, он вычислит строку S лениво, то есть на данный момент уже выполняется данная последовательность действий, и файл на самом деле закрыт. Но его содержимое вы попытаетесь получить только здесь. Соответственно, будет распечатана пустая строчка, потому что ну, почему сделано, что не происходит аварийных останов? Ну, все-таки lazy.io, я не знаю. То есть на самом деле здесь понятно, что правильно написать... закрытие файла здесь. То же самое с функциями readFile и writeFile. Это на самом деле все напоминает мне очень вызов mmap, который, как вы помните, позволяет вам мапить файлы на области памяти. Так вот, ну не то чтобы он мапил файлы в память кусками по запросу, но непосредственно маппинг файлов в память происходит не при вызове mmap, а при первом использовании данной памяти. Так вот, еще небольшой пример, который иллюстрирует работу функций readFile и writeFile. Мы просто считываем содержимое некоего файла в строку и пишем в некий другой файл ту же строку, только где все буквы приведены к верхнему регистру. Ну, я думаю, что есть смысл перед тем, как перейти уже непосредственно к заданию, еще привести пару примеров, которые тоже абсолютно простенькие, состоят из 5 строк, но просто иллюстрируют то, что все законченные программы на языке Haskell на самом деле являются последовательностью действий, которые называются main, из которых уже зовется нормальный чистый код. Просто буквально несколько очень простых примеров, которые состоят из несколько более сложных конструкций. К примеру, использование кейс. Спрашиваем у пользователя его имя. Еще один пример я пришлю в рассылку в качестве задачи. Там несколько все более сложного. Ну, не то, что сложно, он на самом деле использует все то же самое, что было здесь сейчас рассказано и на прошлой лекции. Только там не вся работа с вводом-выводом производится в мейне, а есть еще какие-то другие функции, которые тоже открывают файлы, что-то в них пишут. Что-то из них читают. Ну, несколько более сложно, но все то же самое. Так вот, окей. Скажите, кто помнит определение того, что такое лямбда-терм? И что же это? Скажите. Идентификатор, ну, вы имеете в виду переменную. Как это называется? А это? А если бы вы захотели записать некий, ввести новый тип, который описывает вот непосредственно вот это все дело, как бы вы это сделали? Ну, то есть там, я не знаю, дата. Вот если бы мы хотели написать какой-то интерпретатор чистого лямбда-исчисления на Haskell и определить некий тип данных, который описывает то, чем может быть лямбда-терм. Ну, да, окей. Ну, либо у нас есть... Соответственно, вводится такой тип. В общем-то, здесь все уже было сказано, что есть что. Из имен подтипов понятно, что каждый из них делает. Так вот. Во-первых, вашим первым заданием будет написать... ладно, там будет нулевое. Вообще не нужно это все писать, разумеется, это все будет в почте. Но я просто как бы... некоторые функции, по крайней мере, отдельные их варианты, определю сейчас, просто в виде подсказки. Ну, вам в качестве задания первое нужно определить instance show, просто чтобы в каком-то более-менее красивом виде печатать все это дело. Потому что если вы сделаете просто там derived show, то будет не совсем так красиво. Ну, не совсем лямбда. Так. А также в качестве задания будет функция free, которая определяет, является ли переменная свободной в лямбда-терме. Тип у этой функции такой. Как бы тривиальный вариант понятен. Остальное. Да. Ладно. Остальные два, соответственно, для абстракции, для аппликации за вами. Подстановка. У него такая страшная, страшный тип, потому что одним из ваших заданий будет зарефакторить этот код и попытаться сделать его с использованием класса monad, написать. Так вот, опять же, тривиальный вариант, в чем идея? Я пришлю, на самом деле, это все сегодня, просто чтобы вы понимали, что вам придется сделать. Точно такая же, ну, варианты, опять же, для подстановки в аппликацию и абстракцию сделаете в качестве задания. Ну и что осталось, это бета-редукция. Я не буду писать ничего здесь, потому что это будет совсем нечестно, потому что эта функция совсем в одну строчку. Как вы понимаете, она определяется только для лямбда-абстракции. Я думаю, что вы сами справитесь. Вот. Вот такое задание. В общем, оно достаточно простенькое. И все сказанное, я считаю, что вы сможете сделать до следующего семинара. И на следующем семинаре, скорее всего, я даже не знаю, про что рассказывать, скорее всего, расскажу про какой-нибудь, не знаю, синтаксический анализ. Ну и мы сможем продолжить с этим заданием и дальше, несколько расширяя функциональность, которая будет сделана здесь. Ваши вопросы, пожалуйста. Ну как, сама лямбда-абстракция, некоторые лямбда-терм, которые... Ну вообще да. Да, это понятно. Ну, понятно, что порядок редукции может быть разным. Но вот я на самом деле просто, что я здесь сделал, я решил придумать самое, вот, не знаю, простое задание, но в котором есть, которое довольно просто будет сделать всем, в котором есть реализация хотя бы одного инстанса, в котором есть... какой-нибудь такой замечательный тип, как лямбда, где много какой-нибудь рекурсии, и какая-нибудь задача, которая действительно хорошо ложится на конструкцию языка Haskell, казалось бы. Вот. И понятно, что человек, который захочет выполнить это задание, первое, куда он пойдет, неудивительно, что если он пойдет на... Советую все-таки идти на англоязычную, а не русскоязычную статью на Википедии, если уж вы туда пойдете, про лямбда-исчисления, а не будете открывать лекции Артема. Вот. И вот там, действительно, я не знаю почему, но они говорят, что вот бета-редукция – это оно. Но как бы, чтобы вы не пугались и не сделали плохого, вот. Еще вопросы? Окей. Спасибо за внимание. Ждите формальную постановку. Уж обещаю, что сегодня она точно будет в почте.